Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Дорога свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Начали коротко о главных событиях. В Белоруссии последний день агитации перед президентскими выборами. В Белграде сегодня прощаются со Слободаном Милошевичем. В Чечне при обстреле автомашины погибли два милиционера. В Ираке арестованы шестеро подозреваемых в убийстве сотрудников телеканала «Аль-Арабия». В Белоруссии задержаны несколько активистов партии «Яблоко» и движения «Наш выбор», говорит один из лидеров «Яблока» Сергей Митрохин.
Было три волны задержаний. Группу журналистов, аккредитованных от газеты «Правое дело», держали в Минске, потом отпустили. Потом задержали в Гродно. Часть этой группы, ну, тоже отпустили. А в настоящее время представители партии «Яблоко» и один движение «Наш выбор». Их задержали в Гомеле на железнодорожном вокзале.
Сказал Сергей Митрохин в интервью «Радио Свобода». По его словам, формальный повод задержаний – проверка документов. Представители «Яблока» прибыли в Белоруссию по собственной инициативе для наблюдения за ходом президентских выборов 19 марта. В Минске сегодня состоялся митинг сторонников кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Александра Меленкевича. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» из Минска Данила Гальперович.
Кандидат президента Белоруссии от оппозиционных сил Александр Меленкевич, встречаясь со своими избирателями на одной из площадей на окраине белорусской столицы, сказал, что необходимо положить конец самоизоляции Белоруссии. Александр Меленкевич сказал, что независимо от результатов выборов, он не уедет из страны и продолжит бороться за демократию. Кандидат от оппозиционных сил призвал своих сторонников прийти в центр Минска 19 марта по окончании голосования после закрытия избирательных участков на митинг протеста. По его словам, во время проведения этой акции возможны провокации. Площадь в центре Минска, скорее всего, будет оцеплена ОМОНом и призвал своих сторонников не вступать в столкновение с правоохранительными органами. Стоит добавить, что сегодня многие владельцы мобильных телефонов в Беларуси получили анонимное сообщение, СМС, в котором говорилось, что 19 марта на Октябрьской площади Минска провокаторы устраивают кровопролитие и чтобы люди берегли свои жизни и здоровье. Данила Гальперович, Радио Свобода, Минск.
Европейский Союз обеспокоен развитием событий в Белоруссии, заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, находящийся с визитом в Москве. По мнению Баррозу, такие события могут иметь негативные последствия для отношений ЕС с белорусскими властями.
Радио «Свобода». Новости.
В Белграде десятки тысяч человек собрались на траурную церемонию, где на площади перед зданием парламента сегодня утром был установлен гроб с телом Слободана Милошевича. Сегодня же экс-президент Югославии будет похоронен в своем родном городе Пожаровец. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ая Куги.
В Белграде особой меры безопасности не чувствуется. Все спокойно, все тихо. Гроб с телом Слободана Милошевича, который, несмотря на сильные протесты деятелей культуры для прощания, был помещен в выставочном зале Музея революции, то на машине отправлен в центр Белграда, где будет организован митинг его сторонников на площади перед парламентом Сербии и Черногории. Во второй половине дня Слободан Милошевич будет похоронен в дворе семейного дома в городе Пожаревец в 80 километрах от Белграда. Организаторы сообщили, что момент его погребения не будет публичным, присутствовать будут, значит, только члены его семьи и соседи. Однако остается неясным, кто из членов семьи там будет. Ведь известно, что вдова Милошевич Мирена Марковича не прилетела из Москвы. Она сообщила, что власти Сербии ей не обеспечили соответствующую безопасность. Сын Марка, который тоже в Москве, не появился. Брат Борислав перенес в Москве операцию сердца.
Это был репортаж нашего корреспондента Аи Куги. В Чечне на окраине селения Чириюрт Шалинского района сегодня при обстреле автомашины погибли два милиционера. Еще один получил ранение. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Накануне в селении Автуры в перестрелке с боевиками погиб милиционер и ранение получили трое. Прокуратура Чечни возбудила уголовное дело против бывшего лидера радикальной украинской организации УНАОНСО Дмитрия Корчинского и других наемников с Украины, воевавших против российской армии. Следствие установило, что обвиняемые, прокуратура называет имена еще двух человек, в 2000-2001 годах участвовали в боях против местного населения и военнослужащих за материальное вознаграждение. Во Владивостоке сегодня произошли столкновения между коммунистами и представителями «Единой России», которые проводили свои митинги, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Коммунисты устроили митинг на привокзальной площади. На центральную площадь Владивостока их не пустили, поскольку сегодня здесь митинговали активисты «Единой России». Коммунисты протестовали против реформы ЖКХ и роста коммунальных тарифов. В Приморье они подскочили на треть. Акция собрала более 2000 граждан. Единороссы митинговали против роста цен на горюче-смазочные материалы в канун посевной. И все бы ничего, если бы коммунисты по окончании митинга не двинули дружно колонную по домам. Путин на беду прилегал через центральную площадь, где как раз митинговали единороссы. Встречи политических оппонентов нельзя было избежать. Размахивая красными флагами, коммунисты живо загнали партию власти в угол. Наиболее агрессивные вырывали у единороссов флаги и топтали их публично, скандируя «Долой!». Взаимная перебранка переросла в потасовку, но вмешалась милиция и разняла оппонентов. Никто не пострадал. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Ираке арестованы 6 подозреваемых в убийстве журналистки и 2 членов съемочной группы телеканала «Аль-Арабия». Как сообщил министр обороны Ирака Садун Абдулайми, все 6 были задержаны в ходе антитеррористической операции, которую проводят американские и иракские военные в окрестностях города Самара к северу от Багдада. Журналистка Атвар Баят, оператор и звукорежиссер были похищены и убиты в пригороде Самары, куда они ехали делать репортаж о взрыве в шиитской мечети 22 февраля. В Египте, предположительно, от птичьего гриппа умерла женщина. По сообщению властей, анализы отправлены для уточнения диагноза в британскую лабораторию. Ранее опасный для человека штамм вируса птичьего гриппа был обнаружен у домашней птицы в 8 из 27 провинций Египта. Напомним главные новости к этому часу. В Белоруссии сегодня последний день агитации перед президентскими выборами. В Белграде прощаются со Слободаном Милошевичем. В Чечне при обстреле автомашины погибли 2 милиционера. В Ираке арестованы 6 подозреваемых в убийстве сотрудников телеканала «Аль-Арабия».
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Не всегда сотрудники милиции обижают простых граждан. Часто жертвами становятся собственные коллеги, по каким-либо причинам не пожелавшие встраиваться в общую модель поведения сотрудников милиции. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» сидит полковник милиции в отставке Виктор Хохлов. Также представлю других наших гостей. Это руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина, это руководитель отдела расследований Нижегородского комитета против пыток Олег Хабибрахманов, Тамара Викторовна, также из Нижнего Новгорода. Ее семья также пострадала от действий сотрудников милиции. Итак, сразу же мы начнем. Давайте, Виктор Арсентьевич, почему на вас накинулись ваши же коллеги?
Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте, уважаемые участники нашего сегодняшнего обсуждения. Почему на меня накинулись и не только работники милиции, а и прокуратура, это, в общем-то, догадаться нетрудно. До 1993 года я проходил службу в Министерстве внутренних дел бывшей Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики. Затем, по решению вышестоящего руководства, я был переведен в Липецкую область. Был назначен начальником штаба, или как в то время называлось, служба организации управления УВД Липецкой области.
То есть начальником штаба УВД, да?
Да. Угу. Вот. Поскольку в функции мои входил контроль, проверка исполнения, и самое главное, все-таки контроль и еще раз контроль, избавление органов внутренних дел от случайных, порочащих себя, скомпрометирующих людей, то я был, конечно, как и в прежнее свое время, в лучшие годы на Кавказе, был также бескомпромиссен в отношении подобной категории работников органов внутренних дел. Некоторое время мне пришлось пожить одному с младшим сыном Максимом. Поскольку я жил без жены, то отдельные работники, руководящие, значит, зная, что от меня зависит многое, то поэтому, конечно, всячески старались ко мне отдельные люди найти какие-то лазейки. Тут и женщины попытки были, поскольку жил без жены, жена оставалась в Грозном.
То есть были попытки создать такую же ситуацию, как скандал с генеральным прокурором или лицом, похожим на генерального прокурора Скуратова?
Да, видимо, так.
И сейчас вот развивается скандал, кстати, с лицом, похожим на Рамзана Кадырова?
Видимо, так. Кристина, поскольку, значит, тут были и предложения выехать на природу, и много чего было. Но поскольку я прошел хорошую кавказскую школу, то, естественно, значит, мне эти приемчики были знакомы, и я все свое внимание сконцентрировал на службе и на сыне. Он у меня учился в 8 классе, его нужно было поднимать. Я его и отец, и мать, и медсестра, он выходил, я его чудом просто. На Кавказе-то снега не было, гололед. Он с автобуса упал как-то, выходя, и сотрясение получил.
А что сейчас, что за кампания сейчас против вашего сына началась?
Вот.
Расскажите мне, в чем там
ушел
дело?
На пенсию, думал, что отвоевался и стал все забывать. Но этого не подумали так те, которым я, образно выражаясь, насыпал на хвост соль. В 2004 году вдруг... Люди в штатском, ни слова не говоря, стали избивать, затолкнули в другую машину и скрылись в неизвестном управлении.
Вы мне вот скажите, Виктор Арсентьевич, да, в чем его обвиняют, вашего сына?
Это и угроза убийством, и изнасилование, и насильственные действия сексуального характера, и грабеж.
Более того, я хочу просто дополнить, насколько я могла судить по бумагам, дело несколько раз закрывалось, да? Прокуратура несколько раз закрывала дело,
да,
за отсутствием состава преступления, да, со стороны Максима Хохлова.
Совершенно верно.
Наталья, скажите, насколько может быть сложным подобное дело для юриста?
Ну, тут надо, конечно же, изучать эти документы, которые мы только вот сейчас увидели перед нашими глазами. Дело будет непростое в целом. Уже учитывая, что оно неоднократно прекращалось, потом возобновлялось, и, как говорит Виктор Арсеньевич, есть основания полагать, что там некое давление происходит по поводу проталкивания этого дела. Да, это будет непросто. Если говорить про ситуацию конца прошлого года, то вот наблюдалась такая тенденция открытия дел пачками против сотрудников правоохранения. Против сотрудников МВД,
прокуратуры, да.
Тогда вот там брали, в том числе и у нас, комментарии на этот предмет. Я говорила, что надо посмотреть, как с этими делами дальше пойдет. Если эти дела дальше будут раскрываться и действительно будут доведены до судебного разбирательства, то, наверное, можно говорить о том, что прокуратура стала эффективнее работать. Да? Если про эти дела мы потом в начале года, после того, как прокуратура отчитается на ежегодной коллегии о количестве выявленных преступлений, и про эти дела потом ничего не будет слышно, то, видимо, это скорее работа, направленная на подгон статистических данных к необходимой норме.
Очень, да, очень, кстати, вот интересно, хочу обратить внимание на интересные юридические формулировки. То есть, видимо, в этой ситуации понятно, что прокуратура пытается просто заработать какие-то очки, или ей нужно выполнить какой-то план, чтобы у нее статистика была хорошая, потому что с прокуратуры здесь, насколько я понимаю, целенаправленно говорит о том, что она выявляет именно,
да,
преступления,
да,
а не те, которые доводятся туда. И сколько доводятся, никому неизвестно.
Да, это касается не только категории, например, выявленных преступлений, где виновниками являются сотрудники МВД, а вообще по любым видам преступлений.
То
прокуратура дает
план,
статистику о выявленных, а не о том, что дальше с этим произошло, и привлечены к ответственности. Прошло ли дело через суд.
У нас на телефонной связи руководитель отдела расследований Нижегородского комитета против пыток Олег Хабиб Рахманов. В вашу организацию обращались сотрудники милиции, которые защищают свои права, опять же, против своих собственных коллег, которые на них нападают?
Здравствуйте. Нет, в нашу организацию не обращались. Но хотя такие случаи мы отслеживали, они были. То есть, между прочим, сотрудники милиции очень сильно удивляются, когда с этим сталкиваются, потому что они понимают, что в данном случае система сработала против них самих же, и у них в первую очередь проявляется удивление.
Странно, а почему удивление? В одной и той же системе. Думают, что против них же не будут применены те методы, которые применяются против обычных граждан?
Наверное, да. То есть они себя чувствуют принадлежащим к этой системе и очень сильно удивляются, когда система начинает против них работать.
Виктор Арсентьевич, вот вы удивились, нет, когда вот
я
узнали?
Я лично нет, не удивился, вот что против меня такие вещи применены, потому что я где-то был внутренне готов. Вот. Но я не думал, что так подло ударит то место, в самое больное. Потому что я, когда вот это случилось, я прямо пришел к зампрокурору Ткачеву со своим коллегой, тоже отставник, полковник внутренней службы Хавдалей Владимир Иванович. Подошли, поговорили. Да, парень хороший, говорит. Ну, на тебя вот что-то большие звезды из УВД. Кто такие большие звезды? Он, к сожалению, ничего не сказал. Просили, говорит, вы свое дело делайте, а мы со своей стороны подработаем. Вот и подработали, но мне непонятно другое. Я просил, умолял этого Шилина, следователь этот первый. Говорю, ты не верь доказательствам милиции, сам собирай доказательства, потому что там сплошная фальсификация. И мне непонятно вот эта активность прокуратуры именно по работе над преступлением прошлых лет. Есть поговорка «не буди лихо, пока оно тихо». Вот человек, мой сын Максим, 3 постановления есть с отменой меры пресечения, постановление о прекращении, все. Значит, казалось бы, мы думаем, никаких активных мер не принимаем, ничего. Ну, раз все, значит, все. Продали дом, потому что жить там невозможно стало. Создали невыносимую... Мы поэтому уехали. А потом, когда сын позвонил и говорит, папа, там вот опять вызывали на допрос. Вот мою девушку, там бабушку ее возили, значит, и все такое остальное.
Давайте мы послушаем еще одного человека. Я хочу подключить к нашему разговору Татьяну Викторовну из Нижнего Новгорода. У нее тоже сын пострадал от действий сотрудников милиции.
Здравствуйте. Конечно, слушаю. У меня внутри у самой уже все такое волнение. То есть переживаешь повторно вот те моменты, тот день, весь этот страх и ужас. Наверное, в первую очередь сломлена была психика у ребенка, у мальчика у этого. Вот я просто вспоминаю своего, когда мой пришел, когда он уже боялся выходить на улицу, было страшно вот это всего от этого, от этих вот неправомерных действий сотрудников прокуратуры, уголовного розыска. В общем, ну, конечно, ужасно.
Тамара Викторовна, а что с вашим сыном случилось?
24 мая 2004 года мой сын, в то время еще несовершеннолетний, пришел из училища. Буквально через 10 минут в дверях нашего дома появляются 2 человека. Небрежно в лицо мне тычут удостоверение сотрудников уголовного розыска Советского района и просят проехать моего сына с ними в отдел. Я им говорю, что произошло. Они мне говорят, ничего страшного, мы просто хотим с ним побеседовать. Я их неоднократно спросила, что произошло-то. Ну, потому что я говорю, Антон, ты что-то натворил? Он говорит, да нет, мам. Они мне говорят, убеждают меня, что ничего не произошло, ничего страшного, мы с ним побеседуем буквально там 10-15 минут, и мы его отпустим. И они уехали. Через 2 часа мой сын не появился. Я поехала туда. Я зашла в дежурную часть, мне сказали, что такой не поступал. Я, ну, в общем, там всяческими методами выяснила, что это за машина, что, от где это находится. Мне сказали пройти на 3-й этаж. Дошла до начальника уголовного розыска Советского района. Вышел ко мне вот один из молодых людей. Я их просила, убеждала, что вы мне хотя бы объясните, что произошло и где мой сын. Они мне единственное, что сказали, что ваш сын придет домой и все вам расскажет. Так ну, что, я понимала, я им сказала, если я не увижу своего сына вечером дома, я просто завтра ждите меня снова, я просто буду здесь, наверное, кричать по-страшному. Но я понимала, что я уже из лап их в данный момент вырвать сына не могу. Мое время только ждать. 8:30 вечером мой сын приковылял на одной ноге. Ой, вы меня извините, пожалуйста.
Да нет, Тамара Викторовна, давайте, приходите сейчас в себя, пожалуйста. Я сейчас у Олега спрошу, поскольку Нижегородский комитет против пыток занимается этой историей. Вы в 2 словах расскажите историю, и почему вы взялись за это дело, и какие там перспективы, Олег, пожалуйста.
Ну, взялись мы за это дело именно потому, что Тамара Викторовна к нам обратилась. Вот, мы проводили общественное расследование как раз по этому заявлению. И выяснили все, как это было, по крайней мере, вот со слов на тот момент несовершеннолетнего Антона.
В чем его обвиняют, и в чем там суть дела?
Там была ситуация, когда бывшая его одноклассница, не буду называть, она была изнасилована. И,
опять та же самая история, да? Что
да, то есть я так понимаю, что он, наверное, был не один, которого туда доставляли, но мы знаем только конкретно про него. Его туда привели, со слов, значит, самого Антона, его там очень сильно били, из него выбили признание о том, что он с ней когда-то вступал в половую связь. Правда, по-добровольному вступал. Потом его выпустили. Буквально через неделю после этого сама непосредственно потерпевшая обратилась и в прокуратуру, и в милицию с заявлением о том, что Антон никакого участия в преступлении совершенном в отношении нее не принимал. И достаточно давно она его уже не видела.
То есть она сама, да,
она
решила
сама
его защитить?
Это сказала. Но тем не менее он признался в этом. Просто так люди не признают. Здесь как минимум было моральное давление, что ли, так можно сказать.
Вот. Мягко говоря, если...
Мягко говоря, но мы-то знаем, что это все было не так, потому что у него были телесные повреждения. Он сразу, благодаря его маме, оперативно обратился в травмпункт. Все телесные повреждения были зафиксированы. Буквально через несколько дней мама самостоятельно обратилась в прокуратуру Советского района, которая также оперативно вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. И подобные постановления прокуратура выносила на протяжении следующих 1,5 лет. Мы каждое подобное постановление обжаловали. И вот только в феврале этого года, то есть спустя 1,5 года, прокуратура наконец-то уголовное дело возбудила.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Наталья, а почему вот так вот неохотно возбуждаются уголовные дела против сотрудников милиции? В чем тут дело?
Хороший вопрос.
И почему, кстати, зачастую вот именно виновным должностным лицам очень часто суд дает условное наказание, условные сроки?
Да, да, наказание намного мягче, чем за подобные нарушения, совершенные простыми людьми, скажем, без погон. Ну, наверное, одной из причин является конфликт функций самой прокуратуры, которая, с одной стороны, расследует дела против милиционеров, в частности, да, с другой стороны, поддерживают обвинения в суде и, соответственно, зачастую закрывают глаза на те методы, которыми сотрудники МВД расследуют совершенные преступления. До той поры, пока этот конфликт функций в самой прокуратуре будет существовать, наверное, дела будут возбуждаться неохотно. При этом второй проблемой является то, что даже когда эти дела возбуждаются, в общем-то, прокуратура не проводит эффективно, то есть у нас отсутствует система эффективного расследования такого рода дел. Вот Олег уже сказал про практику отказов, да, как мы ее называем, практика пинг-понга в прокуратуре. Помимо этого, дела не расследуются всесторонне, не опрашиваются все свидетели. Зачастую дело строится или там расследование строится на показаниях самих сотрудников по МВД. И это сплошь и рядом по многим делам, в которых мы или наши коллеги в регионах участвуют.
Кстати, вот я бы Виктора Арсентьевича хотела спросить, почему, может быть, какая-то статистика в милиции нужна обязательно по раскрытию преступлений? Почему вот, например, в случае с Тамарой Викторовной пытаются вот первого попавшегося взять, именно из него выбить показания, а не искать настоящих виновников происшедшего, если действительно имело место преступление?
Это я, как говорится, уже буду комментировать, вернее, отвечать на ваш вопрос. Я-то думал, что отвоевался, и все.
Ну вот видите, теперь вы тоже думали, что отвоевались, видите, как не
получилось. Вот, а теперь я продолжаю следить за этими вещами. Вот недавно совместный приказ, там, вот, если мне память не изменяет, как раз по рассматриваемой теме издан прокуратурой и, по-моему, Министерством внутренних дел. И там как раз вот эта палочная статистика, она как раз была признана глубоко порочной, и, значит, она сейчас отменена, и руководителем органа внутренних дел, и оперативному составу. Я думаю, в этой части никакого смысла-то нет искусственно строить себе какие-то там показатели.
А по старинке тут удобнее нам.
А вот другое человека, дело, что с них-то продолжают спрашивать за нераскрытые-то преступления. Их же нужно искать. Для этого нужен известный профессионализм, которого сейчас нет. Вот, и потом же чего греха таить, ведь низкая зарплата в милиции и все такое прочее, туда же идет, ну, я не побоюсь этого слова, люмпен. Взять вот сейчас Москву, ведь кто там в московской-то милиции? Вот сплошь и рядом, разве что, в советское время, уж извините, я не такой активный и большой, с ностальгией страдаю по тем временам, но тогда был отбор в органы внутренних дел. А сейчас вон в метро зазывают, требуются работники милиции. Вот, идут не самые культурные, не самые образованные, и идут лишь бы хоть иметь какую-нибудь работу, с одной стороны. А с другой стороны, мне непонятен вот сам симбиоз, вот настоящее время, вот, который прокуратуры и милиции. Раньше прокуратура была бескомпромиссным, значит, стражем, будем так говорить, закона.
Раньше это
вот, как, раньше, опять-таки, да, время? Да, в советское время, будем так говорить, вот.
Ну, опять не знаю, поймите, соглашусь я с вами или не соглашусь. Там тоже была связка особого рода. Там другие были проблемы.
Были. Но в то же время, если гражданин пишет письмо... Я, кстати, возглавлял продолжительное время инспекцию штаба. И проверяя органы внутренних дел, я всегда шел в прокуратуру и брал представления, вынесенные той или иной прокуратурой в отношении того или иного органа, территориального органа внутренних дел. И я начинал проверку именно с анализа именно прокурорских представлений, вынесенных в отношении работников органов внутренних дел или в целом органов внутренних дел. Но мне непонятно, почему сейчас вот прокуратура в одну дудку единодушно с милицией. Вот это мне непонятно. Более того, она переплюнула милицию в поиске, когда вот, опять-таки, возвращаясь, как говорится, к моему сыну, избили товарища сына, когда его задержали. Избили, зверски избили. На второй день он снял эти побои. Дело каким-то образом то ли было отказано в возбуждении, то ли прекращено. Вот. Я когда
избили для чего? С какой целью? Они
выбивали
просили...
показания, чтобы
они
он
просили,
дал,
чтобы
да.
Он дал показания.
Вот.
Писал бумаги, да?
Он был в другом месте и в другое время, и все это происходило, и никакого отношения ни сын, ни он. Кстати, товарищ сына, сын уважаемых родителей, сын декана факультета экономического Липецкого госпитального университета. Сейчас он в 2004 году докторскую защитил. Уважаемые люди.
Наталья.
Мы, там, правозащитники, давно уже говорят о том, что там, назрела острая необходимость реформы правоохранительной системы. При этом реформа должна быть комплексной, а не отдельные шаги. Там, вот, например, как указом отмененная палочная система, которая там указ, ну, указом, а на практике все происходит так,
самое,
как,
да?
Так же, как было. Да. Надо улучшать ситуацию в плане кадровой политики. Да? В последние там, 15 лет в этой сфере ситуация сильно ухудшилась. Там, если в советские годы там можно обсуждать, хорош или плох, но тем не менее существовал институт наставничества. Существовали нормальные курсы подготовки кадров, и уровень образования людей, приходящих в органы МВД, был выше. Сейчас, вот как правильно говорил Виктор Арсентьевич, ситуация намного хуже. Можно делать простые, ну, как бы в рамках все равно этими простыми действиями нельзя ограничить, то есть это должна быть частью большой комплексной реформы, но такие простые действия, как, например, наличие опознавательных знаков у сотрудников милиции, потому что одной из проблем для раскрытия преступлений совершенных сотрудниками лиц является там невозможность установить лиц, совершивших
данные. То есть, чтобы фамилия была,
ну,
и
чтобы
имя,
там,
да?
Фамилия, имя.
Должность,
там,
да, чтобы было понятно,
да,
с кем имеешь
дело. Не знаю, отделения милиции были снабжены записывающим там, видеооборудованием, да, чтобы там невозможно было, чтобы там не было неучтенных палок, противогазов и других всяких средств, которые применяются для выбивания показаний.
Или то наркотиков, например,
да,
которые,
да, которые там,
иногда подбрасывают.
Да, 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 да. То есть это вот такие маленькие, казалось бы, да, конкретные шаги, которые могли бы помочь изменить ситуацию, но все равно их одних будет явно недостаточно. То есть тут надо менять систему в целом.
Тамара Викторовна, наша уже программа подходит к концу. Я, конечно, хочу вам дать два слова, чтобы вы сказали.
Да-да-да. Вы знаете, я думаю, что если кто-то и попадает в такую ситуацию, наверное, в первую очередь не нужно теряться, нужно принимать все силы, все возможные и невозможные средства и защищать и себя, и своих близких.
Виктор Арсентьевич, а вот у вас, вот, исходя из вашей практики работы в милиции, насколько вот вы считаете, вам удастся защитить свои права и права своей семьи?
Я вот как раз об этом подумал. И знаете, человек бессилен, когда против него работает государственная машина, пусть и районного масштаба, которая правят недобросовестные работники суда и прокуратуры. Тут человек обречен. Я так полагаю, вы простите меня за мой пессимизм. Я не могу согласиться вот с тем, что вот практика вот этих двух лет показала. Я... Иначе я не был бы участником этой передачи.
Да, Тамара Викторовна,
вы знаете,
два слова
буквально. А я вот считаю, что все-таки сколько веревочки не весит, то все равно конец-то должен быть, правда? Ведь посмотрите, бум произошел в армии. Ведь это безобразие тянулось, произошел, все. Начали уже по телевидению показывать, средства массовой информации допустили. И здесь так же. Но если мы все будем молчать, если мы никуда стучать не будем и что-то всего бояться, я думаю, что вообще ничего не получится.
Ну вот в этом вы, конечно, абсолютно правы. А что касается вот этого бума в армии, Тамара Викторовна, дай бог, чтобы вы оказались правы, чтобы систему начали реформировать.
Ну,
в чем,
ну, все равно,
я сильно сомневаюсь, но тем не менее.
Все равно, ну, сдвиг,
ну,
хотя бы на миллиметр, ну, сдвинулось что-то, правда? Хотя бы на миллиметр, но это же вообще был полный беспредел тоже. И здесь так же. Ну, если мы все будем молчать, никто ничего не будет говорить, значит, ничего не будет, все так нормально, будет так все тихо, гладко, мирно, все эти показатели.
В этом я с вами абсолютно согласна, в том, что молчать, конечно же, не стоит. Итак, наша программа завершается. Я лишь напомню, что в программе принимали участие полковник милиции в отставке Виктор Хохлов, руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина, руководитель отдела расследований Нижегородского комитета против пыток Олег Хабибрахманов, а также Тамара Викторовна из Нижнего Новгорода. Ее семья пострадала от действий сотрудников милиции. Спасибо всем вам за участие в программе.
Спасибо.
И как раз продолжение нашего с вами, Тамара Викторовна, разговора во второй части программы «Дорога свободы» слушатели узнают о том, как именно будет реформироваться российская армия с 2008 года и какие опасения в связи с этой реформой высказывают правозащитники. Об этом через 2 минуты. Оставайтесь с нами.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16 часов 30 минут. В эфире «Радио Свобода». Краткий обзор новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Белоруссии в Минске, Гродно и Гомеле задержаны несколько активистов партии «Яблоко» и движения «Наш выбор», которые прибыли для наблюдения за президентскими выборами 19 марта. Накануне выборов Центр избирком Белоруссии сообщил, что досрочно проголосовали уже 20% избирателей. Кандидат в президенты от оппозиции Александр Милинкевич, а также международные наблюдатели сомневаются в достоверности этих данных. Европейский Союз обеспокоен развитием событий в Беларуси. Об этом заявил сегодня председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу, находящийся с визитом в Москве. В Белграде десятки тысяч человек собрались на траурную церемонию на площади перед зданием парламента, где сегодня утром был установлен гроб с телом Слободана Милошевича. Сегодня экс-президент Югославии будет похоронен в своем родном городе Пожаровец. В Чечне на окраине селения Чириюр Чалинского района при обстреле автомашины погибли два милиционера. Еще один получил ранение, сообщил корреспондент «Радио Свобода». В Тюмени завершен разбор завалов здания, где накануне в результате взрыва газового баллона обрушились перекрытия. Погибли два человека, один из пострадавших скончался сегодня в больнице. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать вопрос об иранской ядерной программе. Представители 15 стран, входящих в Совет, рассматривают детали проекта резолюции, предложенного Великобританией, Францией и поддержанного США. Дипломаты близки к соглашению, однако у России и Китая есть возражения. В Владивостоке сегодня около 2000 человек приняли участие в митинге протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Афганистане по меньшей мере 9 полицейских погибли при взрыве заложенной на дороге мины.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал закон, согласно которому с 2008 года срочная служба в армии сокращается до 1 года. Столь долгожданная инициатива может быть омрачена рядом обстоятельств, при которых служба в российской армии даже в течение 1 года может превратиться для солдат в тяжкое испытание. Пока же эксперты говорят о том, что призыв 2007 года будет просто сорван именно по причине нового закона. Кто захочет служить 2 года, когда можно попытаться скрыться от военкоматов и в следующем году пойти служить уже всего на 1 год? Молодые люди призывного возраста, с которыми побеседовал Сергей Хазов, подтверждают это предположение.
Самарские юноши, которым предстоит этой весной призываться в армию, с одобрением отнеслись к изменениям в законе о воинской обязанности и военной службе. По словам молодых людей, сокращение со следующего года срока военной службы по призыву с 2 лет до 1 года сделает службу в армии более привлекательной. По словам призывников, многие из них будут стараться получить отсрочку, чтобы идти в армию не в этом, а в следующем году, а значит служить в армии 1 год вместо 2 лет, говорит Руслан Алексеев.
Я поддерживаю в следующем году служить год, а не 2. Ну, потому что лучше год потерять, чем 2. Так проще. Просто разгильдяйская армия. Я против службы. Дедовщина это, во-первых. Сколько случаев, когда там до отрывания ног. Я даже слышал, придумали электрический стул в армию. Против очень, если честно. 2 друга мне рассказали, лучше идти учиться, чем служить. Можно потом пойти работать и на эти деньги купить военник, например. Это будет лучше, чем ты 2 года из жизни выкинешь. Просто идешь по профессии работать, берешь, например, маленький кредит в банке, идешь, покупаешь военный билет. За год можно вернуть эти деньги, чем ты 2 года потеряешь просто впустую в армии.
Бывший студент профессионального колледжа, а теперь призывник Алексей Ростовцев, не против службы в армии, но опасается дедовщины.
Я считаю так, что, в принципе, те, кто хочет, те призовутся, а те, у кого есть дело на гражданке, то есть учеба, там, работа, может быть, любимая какая-то, те все равно откосят по-любому. А насчет того, что год служить, это у нас в России как, может ведут, а может и нет.
Еще один самарский призывник Иван капитан Антипов рассказал, что опасается неуставных отношений в армии и поэтому будет пытаться получить отсрочку по здоровью, чтобы призываться в будущем году.
Очень хорошее к этому отношение, так я сам подаю призыв на один год службы. Наверняка будет какой-нибудь переворот, уже дедов не будет, может быть. Так что, по-моему, для меня это лучше, по-моему. Не только для меня, для всех остальных моего возраста. Ну вот, например, мои друзья будут косить, чтобы идти в следующем году, чтобы не попасть на 2 года службы. Потому что легче откосить год, прослужить один, или пойти на 2, попасть к дедам, которые уже отслужили год и будут избивать. Конечно, боюсь. Не хотелось бы остаться инвалидом или даунным каким-нибудь после службы в армии.
В Самарском общественно-политическом центре правозащитники ведут прием призывников, консультируя молодых людей по актуальным вопросам, связанным со службой в армии. Правозащитник Людмила Кузьмина не исключает, что в этом году будет сорван весенний призыв в армию именно из-за того, что многие призывники постараются получить отсрочку до 2008 года, когда срок службы в армии сократится до 1 года.
Я совершенно на стороне молодежи. Граждане ведь вынуждены в силу того, что государство не выполняет своих обязанностей, а если их и выполняет, то недобросовестно и непрофессионально. Граждане начинают как бы это понимать и знакомиться с этим и использовать это право.
Последние 2 недели за юридической консультацией к самарским правозащитникам обратилось более 100 призывников. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Правозащитники и бывшие военные другого мнения насчет дедовщины, или назовем лучше это явление, преступлениями против личности. Многие из экспертов говорят о том, что неуставные отношения в армии зародились как раз тогда, когда в результате реформы 60-х годов прошлого века срок службы в советской армии был сокращен с 3 лет до 2 лет. Слово Игорю Тилину, Саранск.
Житель столицы Мордовии Александр Степанов был в том первом призыве, который после реформы проходил армейскую службу уже только 2 года.
Служил в срочную службу в Читинской области, далеко от Мордовии. Попал в то время, когда с 3 лет переходили на 2 года. Пришлось пустить мне все прелести этого перехода. Получилось, что люди, которые служили уже, солдаты, на 3-м году служили, узнали, что пришли новенькие, которые будут 2 года служить. И они просто, так сказать, были как бы вне себя и начали просто издеваться над молодыми. Ну, 3 и 2 года – это большая разница из-за того. Я думаю, в этом лежит корень всех этих вот дедовщин, и с этого момента все это пошло.
Однако, по словам Степанова, та дедовщина отличается от нынешней. В его версии сейчас это сплошное и фактически беспричинное унижение личности. Тогда же попытка старослужащих научить молодых солдат армейским навыкам, пусть и с помощью кулаков.
Ну, дедовщина как? Она выражалась, в принципе, не то, что там издевались над солдатами, что просто избивали, там, выполнив норматив, еще какие-то там такие нюансы. Ну, просто били, ну, командование боролась с этим делом каким-то своими там способами. Ну, видать, чувствуется, у них ничего не получалось.
Совсем мало времени потребовалось для того, чтобы деление солдат на стариков и молодых стало повсеместным.
После срочной службы остался на сверхсрочную службу. Пришлось помотаться по Советскому Союзу тогда. Во многих частях бывал. В принципе, везде процветала вот эта дедовщина. Но если в какой части не было вроде дедовщины, там год, два, три, ну, попадется какой-нибудь отъявленный такой отморозок, как сейчас называют. Ну, в 2-м году службы начнет там показывать свое «я», соберет своих всех двухгодичников, там у них уж, как говорится, они уж там служат давно, они уже знают друг друга. Ну, и начинается опять избивание, туда-сюда, издевательство. В этой части уже, значит, всю часть, так сказать, уже попорчена.
А вот еще одно мнение. Житель Саранска Ренат Долотказин считает, что дедовщина – своеобразная традиция российской, а ранее советской армии. И формироваться это явление стало не в начале 60-х, а сразу после войны.
Вот я здесь разговаривал. Он говорит, что, в принципе, это все пошло где-то после Отечественной. Он сам призывался в 46-м, в 47-м, где-то так вот. Там оставались еще служить те, кто прошел Отечественную войну, кто воевал. Вот. А тут вроде молодежь приходит, ну и начинали их учить. Не видели жизни щеглы. Ну, в общем, пошло, в общем-то, ну как по накатанной, что следующий призыв уже... Те молодые учили, и так дальше больше. В принципе, дедовщина это, и я служил в конце 70-х, также была, также учили.
Только из года в год эта так называемая учеба все больше превращалась в ничем не мотивированное издевательство старослужащих над молодыми солдатами. За 2 месяца этого года, не выдержав подобных издевательств, оставили свои воинские части 3 солдат, призванных из Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Подполковник запаса, с которым встретился Игорь Суранов, наоборот, считает, что в советской армии ситуация с правами человека была намного страшнее, нежели в нынешней.
Мой собеседник, подполковник медицинской службы в запасе Михаил Ильин. С подобной перспективой служить во время перехода он столкнулся в Белоруссии в 70-м году, когда сам проходил срочную службу. Уже тогда дедовщина вовсю процветала в нашей армии в формах не менее жестоких, чем сегодня.
Ну тогда вообще армия была как бы больше бандитская, чем сейчас. Вот у нас был случай в роте до нашего призыва, еще при прихода в роту. Дембеля шли в Рушпарк, брали автоматы, командира роты за шиворот в кочегарку вниз в подвал спускали, ставили к стенке расстреливать, потому что увольнение не пускал.
Смотри, даже так было?
Да. Вот. Такие случаи, да он бедный так от инфаркта, тот предыдущий командир и помер у нас. Боевом посту.
Деды посту делали так.
Угу.
То есть доставался только солдатам.
Да, да.
Одновременно деды вели войну и с первогодками. По словам Михаила Ильина, ему повезло. Его призыв в 13 человек пришел в роту из одного города, и потому ребята сразу стали давать дружный отпор дедам. Это и спасло их от увечий. Но уклониться от синяков и ссадин в ходе коллективных драк, они происходили практически каждую ночь, было невозможно. Ситуация особенно накалилась, когда в их части поползли слухи о предстоящем сокращении срока службы следующего призыва.
Какие-то слухи были, непонятно откуда они. Ну что вот, приказ министра обороны якобы уже есть, что вот это будет переход. Вот какой-то призыв или наш, или следующий призыв пострадает, он будет служить дольше. То есть мы должны были служить 2 года, как положено, а если бы переход осуществлялся, то получилось бы, что мы будем служить 2,5 года. Потому что отсутствие одного призыва нужно было как-то компенсировать. И вот у нас вот эта тревога была тогда. Там народ, да если нас еще на 1/2 года тут оставят, да мы тут на все забьем, да мы тут будем короли там и так далее. Вот так вот это все. Сейчас я не знаю, ну то, что вот если это будет уже же, да, уже закон принят вроде, на год-то переход, какой-то призыв пострадает. То есть придется 2,5 года служить. Естественно, они будут как бы уже более отвязаны. Ну тем более сейчас, смотри, какие ребята служить, это же ужас, там в основном служат те, кто не смог отмазаться. Поэтому я так думаю, что переход этот будет, значит, надо что делать? Во-первых, максимально разделить эти потоки, да, вот может даже по разным казармам, там если в одном городке, в одной части, да, чтобы ночью они не были вместе. Потому что ночью же творится вся дедовщина, да. Если нет такой возможности, значит, обязательно должен дежурить в каждом спальном помещении, в каждой казарме должен офицер сидеть или прапорщик, по крайней мере, да.
Окончательное решение проблемы дедовщины кадровый офицер в запасе Михаил Ильин видит в контрактной армии. Все промежуточные версии выхода из кризиса, по его мнению, строятся в расчете на законопослушных и нежестоких военнослужащих, которых очень мало. Сергей Суранов для «Радио Свобода», Якутск.
Сокращение срока армейской службы до 1 года в 2008 году грозит еще одним нововведением. Компенсировать нехватку солдат военные будут за счет сокращения отсрочек от армии. Министерство обороны России планирует на 40% сократить действующие сегодня основания для освобождения и предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Почти не вызывает сомнений, что в 2008 году отсрочки от армии отменят отцам, у которых 2 детей, отцам, чьим детям не исполнилось 3 лет. Служить должны будут пойти дети пенсионеров и инвалидов 1-й и 2-й групп, которым сегодня позволяется ухаживать за своими близкими. Сокращение отсрочек коснется учащихся ПТУ и техникумов, а также студентов, получивших степень бакалавра. Это 4 года учебы. Самую многочисленную армию призывников Министерство обороны планирует в 2008 году получить из сотрудников силовых ведомств. Отмена отсрочек – дело уже почти решенное для граждан, проходящих службу в органах МВД, противопожарной службе МЧС и госнаркоконтроля. Поэтому сегодня военкоматы не очень переживают по поводу сокращения срока армейской службы и о новом законе говорят много положительного. О предстоящей работе военкоматов рассказывает Ольга Вахоничева, Кострома.
Государство сказало «надо», а армия ответила «есть». По такому принципу встречают все реформаторские предложения сверху сотрудники региональных военных комиссариатов. Так отнеслись в Костромском облвоенкомате и к инициативе сокращения сроков службы. Сегодня здесь ее не обсуждают, ее анализируют. Сокращение в 2008 году срока службы с 2 до 1 года для солдат-срочников имеет и недостатки, и преимущества. Однако о негативных последствиях в военкоматах говорить не принято. А вот что хорошего может принести очередная военная реформа, обсуждается с учетом опыта 1994 года. Тогда в России была предпринята попытка сокращения срока службы с 2 лет до 1,5. Правда, новшество долго не протянуло, но о его положительных результатах хорошо помнит заместитель военкома, начальник отдела призыва областного военкомата Сергей Гончаров.
Я думаю, что срок службы 1 год изменит ситуацию с комплектованием молодым пополнением войска. По прогнозу, количество уклоняющихся должно значительно уменьшиться.
Статистика по призыву в армию в Костромской области такова. Из 100 юношей призывного возраста служить идут лишь 10 человек. Остальные пользуются существующими сегодня отсрочками, пока их более 20. Однако предполагаемое уменьшение срока срочной службы сократит и огромный по военкоматовским меркам перечень льгот для будущих срочников. Не помогут и 12 легендарных способов откосить от армии, которые почти наизусть знает каждый будущий солдат-срочник или его родители. Пару лет назад для поиска уклонистов в комиссариате разорились даже на спецавтомобиль. На нем сотрудники военкомата с повесткой разыскивали призывника по квартирам его родных, знакомых и друзей, где в буквальном смысле прятался от службы в армии потенциальный солдат. По мнению Сергея Гончарова, отмена отсрочек может поменять и комплектацию российской армии.
Когда военнослужащие по призыву проходили срок службы 1,5 года, тем самым значительно облегчало военкоматам работу с призывниками в плане направления их для прохождения службы.
В комитете солдатских матерей эту точку зрения не разделяет. По словам председателя комитета Нины Тереховой, предстоящее сокращение срока службы в армии до 1 года лишь отвлечет внимание от насущных проблем армейской реформы.
Даже при сокращении срока службы до 1 года не позволит усилить или увеличить, или улучшить обороноспособность нашей армии и совершенное попрание прав человека в армии. И вот если эти явления в настоящее время существуют в армии, то почему они должны исчезнуть, как только мы срок военной службы сократим 2 раза? Ничего не изменится. Кроме того, что увеличится в 2 раза количество призывников и сократятся социальные отсрочки, то есть которые могут повлиять на жизнь и здоровье не только мальчика, призванного в армии, но и на его семью.
Обеспечить нормальную обороноспособность страны можно с переходом армии на профессиональное добровольное комплектование вооруженных сил, и сокращение срока службы не станет шагом в этом направлении. Не уменьшит число уклонистов и не вернет армии ее прежний статус. Такова позиция областного комитета солдатских матерей, которую они намерены отстаивать на любом уровне власти. А вот третья точка зрения. Она принадлежит прапорщику с 10-летним стажем Евгению Никонорову. Это не эмоции, не теория, а скорее всего практический опыт, нажитый годами солдатской службы в советской, а ныне службы прапорщиком уже в российской армии.
Я так думаю, что ничего не изменится. Что сейчас, что это было 2 года назад, что это будет в 2008 году. Кому надо было, те откосят. Хоть год служить, хоть 2 года, хоть 3 года. Никакой разницы.
Сейчас Евгений служит не из патриотизма, а из меркантильных интересов, чего не скрывает. Прокормить на армейскую зарплату семью, где 2 малолетних детей и жена медик с бюджетной заработной платой, становится все труднее. Раньше спасали полугодовые командировки в горячие точки. 2 раза Евгений нес службу в Чечне. Сейчас нет и этой статьи доходов. В армии держит лишь недалекая перспектива, а не предстоящие реформы.
Ну вот как бы служи до минимальной пенсии, когда можно будет уйти на заслуженный отдых, так смени профессию, иду на гражданку работать.
Об этом подчиненным ему солдатам-срочникам Евгений, конечно, не говорит. Но и правовых консультаций по часто возникающим вопросам армейских реформ не дает. Права не имею, да и обманывать не хочется. Иначе служить будет вообще некому, говорит прапорщик Никаноров. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. На очереди рубрика Олега Панфилова «Власть и пресса».
Несколько дней назад губернатор Владимирской области Николай Виноградов потребовал привлечь к уголовной ответственности 5 участников интернет-форума «Ковров.ру». В УВД города Коврова немедленно откликнулись. Уголовное дело по факту оскорбления представителя власти возбуждено. Посадят ли теперь 5 форумчан, о которых пока известны лишь их ники, псевдонимы, под которыми они писали? Еще весной прошлого года представитель Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрий Фролов заявил о необходимости расширения полномочий российских спецслужб по контролю за интернетом. По его словам, необходимо вести учет всех нелегальных действий, которые происходят во всемирной паутине, так как интернет уже оказывает большое влияние на общественность и может формировать общественное мнение. А главное, подчеркнул представитель ФСБ, различные политические группировки могут использовать интернет для мобилизации политических сил против властей. Последние слова, скорее всего, обращены к тем, от кого зависит работа интернета в России, к провайдерам, но прежде всего к законодателям в последнее время, проявляющими интерес к контролю за сайтами. Российский интернет – единственный свободный источник информации, пока напрямую не подконтрольной власти. И хотя попытки контроля в последние два года отмечаются часто, технологически сделать это сложно, или точнее, почти невозможно. Но правда и в том, что в России интернет не основной источник информации, и несмотря на заверения чиновников о том, что интернет развивается, и в прошлом году его пользователями стали 22 миллиона человек, власти испытывают недовольство работой тех сайтов, которые размещают политическую информацию. Например, 2 марта сайт terran.ru, в рамках которого обсуждались происходящие выборы на пост главы города Перми, почистил все ленты, касающиеся политики, в общем и анализу предвыборной ситуации в частности. Таким образом, свободное обсуждение темы выборов впервые в Перми стало подвергаться цензуре не только в пермских средствах массовой информации, но и в интернете. Наконец, в Туле вновь пытаются ограничить доступ пользователей всемирной паутины к информационным порталам. Первая попытка ввести цензуру была предпринята здесь в декабре 2004 года. Сайт «Тульские пряники» тогда рассказал о том, что 23-летний Максим Дударев подделал свои анкетные данные и, завысив возраст почти на 4 года, стал руководителем аппарата Тульской областной думы. В студии находится тульский журналист Сергей Мигалин и юрист Федор Кравченко. И мой первый вопрос к Сергею. Что же произошло с сайтом «Тульские пряники»?
Сайт «Тульские пряники» был заблокирован местными провайдерами. Прежде всего, это был «Тула-Телеком». Также был заблокирован сайт, также и другими, так сказать, провайдерами, в частности, ненадолгое время. Телекомпания «Альтаир», которая предоставляет услуги пользователей интернета. И вот через некоторое время все-таки сайт был опять разблокирован, доступ был осуществлен к нему. И вот буквально месяц назад многие пользователи интернета, которые заходили на сайт «Тульские пряники» через провайдера телекомпании «Альтаир», тоже не могли получить доступ к этому сайту. Причина, дело в том, что достаточно острые политические, так сказать, оценки даются деятельности администрации и городской, и областной. Наверное, они кому-то стали мешать очень сильно.
Скажите, если сравнивать с другими источниками информации в Туле, этот сайт – источник более альтернативной информации или есть какие-то другие источники, против которых власти тоже предпринимают какие-то шаги?
Например, та же самая телекомпания «Альтаир», она кабельное, так сказать, телевидение представляет, она отключила доступ к каналу «РЕН-ТВ», который там, и там на этом канале же вещала тульская телекомпания «Бизнесград». Тоже острая, так сказать, независимая компания. И сейчас все это подается как спор хозяйствующих субъектов. Просто частное кабельное телевидение, которое представляет доступ к телевидению, да, оно считает, что вот разорвало договор.
Ожидаются ли какие-то политические события, что грядут выборы в областную думу?
Нет, выборы прошли, просто пришли новые люди, пришла новая власть, которая не очень хочет о себе слышать негатив.
Спасибо. Федор Кравченко, что вы, как юрист, скажете о том, что происходит сейчас с российским интернетом? И тульская история – это не единственная за последние месяцы, когда власть пытается преследовать создателей сайтов и даже вот закрывать доступ к сайтам, как это произошло в Туле.
Я бы хотел высказать критическую точку зрения по поводу и действий властей, которые пытаются через провайдеров закрыть доступ к отдельным сайтам, и по отношению к тем людям, которые допускают, я сейчас не рассматриваю конкретные случаи, но неосторожные высказывания в форумах. Итак, по поводу действий провайдеров. Закрыть хостинг одного сайта у одного хостинг-провайдера – это примерно то же самое, что человеку, который грабит банк, подойти и сказать: здесь грабить банки нельзя, он отойдет там, на другую улицу и начнет грабить банк там, потому что переместить сайт с одного хостинга, извините, что я ругаюсь этими компьютерными терминами, но, условно говоря, перенести сайт с одного сервера на другой занимает 5 минут, и можно разместить его на 500 серверах, все не закроешь. Поэтому с точки зрения властей это скорее роспись в собственном бессилии, нежели попытка правового решения вопроса. Что касается пользователей интернета и тех, кто высказывается на форумах, у них есть недопонимание правовых последствий собственных действий. Даже если мы с вами в пустой комнате поговорим о ком-то негативно, и я его оклевещу, то я совершу уголовно наказуемое деяние. Нельзя рассматривать интернет как нечто абсолютно нерегулируемое законом. То есть точно так же, как в средствах массовой информации, на газете, на телеканале, если я произнесу что-то в интернете, я за это несу ответственность. И даже ник меня не спасет. Поэтому все, что я произношу на публике или почти в приватном разговоре со своими друзьями, я должен подвергать критической оценке и быть готовым нести за это ответственность.
Значит ли это, что сайт КПРФ во Владимирской области, разместив карикатуры на Путина, был ответственен за свое мнение о президенте?
В каком-то смысле, конечно. Я считаю, что сайт не должен отвечать за высказывания пользователей своих форумов, блогов, дневников и так далее. В этом смысле сайт немножко схож с типографией, которая, конечно, не должна читать все то, что она печатает. Другое дело, что она в том случае, если некая информация размещена незаконно, должна быть готова ее убрать. Но пользователь, который в своем дневнике пишет, что, там, предположим, Путин совершил какое-то противозаконное действие, должен быть готов, когда у него спросят, а чем вы обоснуете там ваше мнение, если оно высказано в оскорбительной форме, или чем вы докажете, что распространенные вами сведения соответствуют действительности, должен быть готов.
Когда-то появилась такая шутка о том, что Государственная Дума не будет предпринимать какие-то шаги к появлению нового закона о контроле над интернетом, пока все депутаты не научатся работать на компьютерах. По всей видимости, сейчас приходит то время, когда депутаты уже знают, и власть очень обеспокоена тем, что интернет используется очень часто в политических целях, и пример тому Украина. Так вы, как юрист, ощущаете желание депутатов принять какие-либо законодательные акты, которые будут ограничивать интернет?
Мы в течение последних 10 лет счастливы, что депутаты чего-то хотят, но не знают, чего конкретно, и поэтому такие инициативы не проходят. Конечно, легче всего было бы принять какой-нибудь относительно дурацкий закон. К счастью, этого не происходит. Но хочу подчеркнуть вот тем, кто нас слышит, это в основном, наверное, не депутаты, а обычные люди, которые активно пользуются интернетом. Гражданский кодекс, уголовный кодекс не перестают действовать в интернете. И поэтому, если вы что-то там разместили, то запросто можно ожидать на следующий день появления человека в форме, который приведет вас и скажет: «Вы вчера распространили информацию, а теперь будьте любезны, доказывайте соответствие действительности, там, отвечайте в суде, либо против человека, который оскорбил или оклеветал, можно возбудить уголовное дело».
Сергей, тульские журналисты продолжат свою работу в интернете?
Я думаю, да, потому что, как показывает практика, в общем-то, свободные СМИ уходят в интернет, поскольку в газетах и на телевидении очень трудно говорить свободно, поэтому объективный процесс идет, и будут в интернете писать, будут создаваться новые сайты, будут влиять на ситуацию текущую.
Спасибо. Мы говорили о проблемах российского интернета и, в частности, о том, что власти Тульской области пытаются контролировать интернет в этой области. Рассказывали Сергей Мигалин, журналист, и юрист Федор Кравченко.
Это была рубрика Олега Панфилова. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева, ведущая Кристина Гаэлик.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Команда на задержание поступила откуда-то сверху.
Мы напомнили обществу, да и самому Владимиру Путину, о его политических корнях.
Пригласить иностранных военных легко, гораздо труднее бывает добиться их вывода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Похороны Слободана Милошевича пройдут в Белграде.
Трибунал проигнорировал обращение России.
Группа заключенных сдалась израильским военным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.